«Конечно». Брэд с любовью посмотрел на жену. «Вы действительно думаете, что эта женщина может орать во все горло? Повторяю, что не вижу в этом ничего плохого». «Будь осторожен», — напутствовала мужа Белинда и ласково провела рукой по его груди. «Не высовывайся, обещай мне».
«Обещаю не высовываться».
Она повернулась к Джонни. «А теперь вы».
«Я?» «Да, конечно».
Он обворожительно улыбнулся, и Белинда поняла. Вот она, та улыбка, которой мистер Джон Эдуард Маринвилл всегда одаривал женщин, если что-то им обещал.
«Я обещаю».
Они вышли, чуть пригнувшись, а Белинда вновь повернулась к затянутому сеткой окну. Помимо запахов травы и металла, в воздухе чувствовался запах пожарища. Белинда услышала и потрескивание горящего дерева. Дождь не давал огню распространиться, но куда, черт подери, подевались пожарные машины? Ради чего все мы платим налоги?
«Эй, Биллингсли! Отзовитесь!»
Мгновение спустя Белинда услышала незнакомый мужской голос.
«Нас тут семеро! Двое из дома, что стоит выше по улице!»
«Содерсоны», — подумала Белинда.
«Плюс коп и муж убитой женщины! Еще мистер Биллингсли и Синтия из магазина!»
«Кто вы?»
— крикнула Белинда.
«Стив Эмис! Из Нью-Йорка! У меня возникли неполадки с грузовиком. Я свернул с автострады и заблудился. Остановился у магазина, чтобы позвонить».
«Бедняга», — прокомментировал Дэйв Рид. Вытянул лотерейный билет с бесплатным проездом в ад.
«Что происходит?»
— спросил голос с другой стороны забора.
«Вы знаете, что происходит?»
«Нет!»
— прокричала в ответ Белинда. Мысли налезали одна на другую. Спросить надо о многом, но с чего начать?
«Вы выглядывали на улицу?»
Вновь раздался голос Эмиса.
«Как там, на улице?»
Белинда уже открыла рот, чтобы ответить, но ее внимание привлек паучок на другой стороне сетчатого экрана. Оконная коробка защищала его от дождя, но крошечные капельки все-таки висели на паутине сверкающими бриллиантиками. Хозяин располагался в центре. Не двигался. Может, и помер.
«Мэм?» «Я спросил, не знаю», —
ответила Белинда.
«Джонни Маринвилл и мой муж выглядывали, но сейчас они наверху».
Ей не хотелось говорить о том, что они пошли за оружием. Глупо, конечно. Какие тут могли быть секреты? От кого? Но не хотелось ей все тут.
«Хотят посмотреть, что к чему. А как насчет вас?»
«Мы занимались другими делами, мэм. Женщине, что живет ближе к вершине холма...»
Пауза.
«Телефон у вас работает?» «Нет, не работает. И света нет».
Вновь пауза. А потом сквозь шелест дождя Белинда услышала, как мужчина сказал, разумеется, обращаясь не к ней, а к кому-то рядом. «Дерьмо». И тут же раздался другой голос.
«Белинда, это вы?» «Да».
Голос она опознать не смогла и оглядела остальных, надеясь, что ей помогут. «Это мистер Джексон». Ее надежды оправдал Джим Рид, сидевший с Ральфи на коленях. Мальчик еще не спал, но чувствовалось, что дело идет к этому. Палец уже начал выскальзывать у него изо рта.
«Я подходил к двери», — продолжал Питер. «Улица пуста, до вершины холма, абсолютно пуста. Ни зевак, ни пожарных, ни полицейских. Ни на Гиацинтовой, ни в следующем квартале Тополиной. Вы понимаете, что это означает?»
Белинда, нахмурившись, задумалась и огляделась. Одни лишь недоуменные взгляды да опущенные головы. Питер расхохотался. Смех этот больно резанул по нервам Белинды и покрыл ее кожу мурашками, совсем как бормотание маленького Ральфи Карвера.
«Считайте, что мы в одной лодке! Я тоже ни шиша не понимаю!»
«Да кто пойдет в наш квартал?» — пробурчала Ким Геллер. «В здравом уме никто этого не сделает. Кому охота лезть под пули?»
Белинда не нашлась с ответом. Вроде бы логично, но очень уж далеко от жизненных реалий. Ведь люди забывают о логике, когда приходит беда. Они толпятся вокруг и глазеют, обычно на безопасном расстоянии, но глазеют.
«Вы уверены, что на перекрестке внизу тоже нет людей?»
Пауза так затянулась, что Белинде пришлось повторить свой вопрос. Ответил ей голос, который она узнала без труда. Старина Док.
«Мы никого там не видим, но мешают дождь и вызванный им туман. Пока он не рассеется, ничего определенного мы не сможем сказать».
«Но сирен-то нет?» — вмешался Питер. «С севера не доносятся сирены?»
«Нет!» — крикнула Белинда. «Должно быть из-за грозы!»
«Я так не думаю!» Кэмми Рид говорила скорее себе, чем остальным. Если бы раковина не находилась рядом с дверью в кладовку, Белинда ее бы и не услышала. «Нет, я так не думаю!»
«Я собираюсь выйти, чтобы забрать жену!» — крикнул Питер Джексон.
И тут же раздались протестующие голоса. Слов Белинда не слышала, но по тону догадалась, о чем речь. Внезапно паучок, которого она считала дохлым, зашевелил лапками, оседлал одну из шелковых ниточек, полез наверх и вскоре скрылся из виду. «Совсем он и не помер», — подумала Белинда, — «только изображал покойника». Тут Кирстен Карвер рванулась к сетке, едва не сбросив Белинду с раковины. Та едва успела ухватиться рукой за настенную полку. Лицо Кирстен было мертвенно-бледным, в глазах застыл страх.
«Не выходи из дома, Питер!» — прокричала она. «Они вернутся и убьют тебя! Они вернутся и убьют нас всех!»
Долгая-долгая пауза, после которой послышался голос Колли Энтригьяна.
«С ним бесполезно говорить, мэм. Он ушел».
«Ты должен был его остановить!» —
взвизгнула Кирстен. Белинда положила руку ей на плечо и даже испугалась. Такая дрожь била женщину.
«Что ты за полицейский, если не смог остановить его?»
«Он не полицейский», — пробубнила Ким. «Его уволили из полиции. Он возглавлял банду, занимающуюся торговлей угнанными автомобилями». Сьюзи подняла голову. «Я в это не верю. Что ты можешь об этом знать в твоем-то возрасте?» — фыркнула ее мать. Белинда уже собиралась слезть с раковины, когда увидела нечто необычное, заставившее ее застыть. Это нечто зацепилось за стойку детских качелей и напоминало гигантскую паутину, усеянную капельками дождя. «Кэмми!»
«Что?»
«Подойди сюда!» Кэмми должна знать, что это. На своем участке она разбила огород, комнатные растения превратили ее дом в джунгли, а книг по биологии там хватило бы на целую библиотеку. Кэмми встала и подошла к сетчатому окну. К ней присоединились Сьюзи и ее мать, а потом и Дэйв Рид. «Что ты увидела?» Безумные глаза Кирстен Карвер уставились на Белинду. Эллен Карвер обнимала мать за ногу, уткнувшись лицом в ее джинсовые шорты. «Что?» Белинда проигнорировала ее вопрос, обратившись к Кэмми. «Посмотри вон туда, на качели. Видишь?» Кэмми уже хотела сказать, что ничего не видит, но Белинда ткнула пальцем, и она увидела. Грозовой фронт уходил к востоку. Внезапный порыв ветра ударил в окно. С паутины посыпались капельки. Непонятное, увиденное Белиндой, отцепилось от стойки качелей и покатилось через двор к забору из штакетника.
«Это невозможно!» — вырвалось у Кэмми. «Поташник не растет в Угайо. Но даже если бы рос, сейчас лето. Летом они укореняются?»
«Что такое поташник, мама?» — спросил Дэйв Рид. Его рука обвивала талию Сьюзи Геллер. «Никогда о нем не слышал. Перекати поле!» Все тем же лишенным эмоций голосом ответила Кэмми. «Поташник — это перекати поле!» Часть третья. Бред всунулся в маленький кабинет Дэвида Карвера как раз в тот момент, когда Джонни доставал из ящика стола бело-зеленую коробочку с патронами. В другой руке писатель держал револьвер Дэвида. Барабан он откинул, чтобы убедиться, что все гнезда для патронов пусты. Убедился, но револьвер по-прежнему держал неловко,